Всегда, когда проходит конференция в церкви, смотришь по сторонам, людей нет, думаешь, где вообще все? А все как раз в этот момент на конференции. Очень здорово было позавчера, очень здорово было вчера. Вчера Митяй не просто успел съездить на конференцию и вернуться, он успел приготовить на конференции великолепное мясо, накормить всех этим великолепным мясом и вернуться после этого в церковь. Так что, если вы не поехали на конференцию, я очень надеюсь, что вы не поехали, потому что у вас были уважительные причины, потому что вы были заняты, потому что в противном случае вы просто много потеряли. Так что в следующий раз, когда будет конференция осенью, помните о том, что время удивительное, потрясающее и стоит того. Сегодня мы завершаем нашу серию «Семь Я Есть Иисуса Христа», серию, которая посвящена семи высказываниям Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, семи богословским высказываниям Христа, которые имеют очень конкретное, насущное применение вещам, которые кардинальным образом меняют жизни людей. Помните песню Владимира Семеновича Высоцкого «Зачем аборигены съели кука»? Кто-нибудь? Отлично, есть люди, которые помнят эту песню. Замечательная песня. Рассказываю, зачем аборигены съели Кука, что произошло вообще с Джеймсом Куком в его, третьем кругосветном путешествии, которое стало для него последним. В октябре 1778 года его корабли покидают Алеутские острова, и к ноябрю 1778 года они приплывают к Гавайским островам. Помните, Гавайи, такое идиллическое место, райский уголок, они приплывают к Гавайским островам. Тогда это тоже было идиллическое место, но местное население было слегка некультурное, скажем так. То есть они такие дикие были еще. Приплывают они в ноябре 1778 года, до января они не могут найти, где им встать, где им бросить якорь. В январе они находят, где им бросить якорь, и тут же, как только корабли бросают якорь, их окружает огромное количество лодок местного населения, гавайцев. Кук считал, что в тот день их окружило несколько тысяч человек. Гавайцы, увидев Кука и увидев его корабли, посчитали, что это боги спустились на землю. И первое время отношения были замечательные, потому что все считали Джеймса Кука и его людей богами. Но потом отношения начали портиться. И никто не мог понять, почему отношения портятся. Гавайцы начали потихонечку воровать вещи у англичан. Когда англичане пытались вернуть эти вещи, гавайцы обижались, возникали конфликты. И в феврале ситуация накалилась до предела. Кук снимается с якоря, пытается отплыть от этих островов, но попадает в шторм и возвращается для того, чтобы бросить якорь опять на той стоянке, где они были до этого. И вот это было фатальной ошибкой, потому что гавайцы поняли, что боги штормов не боятся. Бог не может бояться шторма, Бог не может бояться стихии. А если эти люди вернулись из-за стихии, значит, они не боги. Возникает кровавый конфликт, в результате которого Кук погибает. Его убивают ударом копья в затылок, когда он поворачивается спиной к гавайцам. Очень поучительная история. Поучительная история как раз в том, что она показывает нам, что есть Христос, есть Бог, я Богом не являюсь. И проблема зачастую у лидеров, и проблема зачастую у нас в жизни возникает тогда, когда мы пытаемся превратить в Бога того человека, за которым мы следуем. Будь то начальник на работе, будь то учитель в школе, будь то преподаватель в институте, будь то наш супруг или супруга. Когда мы обожествляем людей, за которыми мы следуем, когда мы обожествляем людей, которые играют важную роль в нашей жизни, возникают проблемы. Потому что хороший лидер – это человек, который живет между двумя исповедями. Исповедью Петра, с одной стороны, когда Петр говорит о том, что «Ты Христос, Сын Бога Живого», и исповедью Павла в Деянии апостолов. «Мы такие же люди, как и вы, мы такие же человеки». Вот хороший лидер находится между этими двумя исповедями. Почему? Потому что пастух один – это Христос, а все остальные, как бы нам это было неприятно слышать, все остальные овцы. В 10 главе Христос не только называет себя вратами загона, в 10 главе Христос говорит о том, что люди, за которыми мы следуем, являются хорошими лидерами только тогда, когда они следуют за хорошим, за добрым пастырем, только тогда, когда они следуют за этим пастухом. И вот если начать с этого понимания, то то шансы получить копье в затылок, шансы получить удар лопатой по спине резко сокращаются сразу. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас как раз 10 главу, начиная с 11 стиха. «Я хороший пастух. Хороший пастух отдает жизнь свою за овец. Наемному пастуху овцы не принадлежат, и когда он видит, что пришел волк, он бросает овец и убегает. Тогда волк хватает овец и разгоняет все стадо. Наемник убегает, потому что он нанят, и он не заботится об овцах. Я хороший пастух. Я знаю своих овец, и они знают меня. Также и отец знает меня, и я знаю отца. Я отдаю жизнь мою за овец. У меня есть и другие овцы, не из этого загона. Их я тоже должен привести, они тоже будут послушны моему голосу, и будет одно стадо и один пастух. Отец любит меня, потому что я отдаю свою жизнь, чтобы потом опять взять ее. Никто ее у меня не может отнять. Я отдаю ее добровольно. У меня есть власть отдать ее и взять ее опять. Так было мне определено моим отцом». После этих слов мнения слушавших иудеев опять разделились. Многие говорили: «Он одержимый и бредит, зачем его слушать?» Другие говорили: «Одержимый так бы не говорил, разве может демон открыть глаза слепым?» Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя. Исполни нас Духом Твоим Святым, помоги нам, Господь, не просто понять, что только Ты Бог, только Ты пастырь добрый, только Ты хороший пастух, но помоги нам, Господь, действительно следовать за Тобою. И помогать людям вокруг нас видеть не то, какие мы хорошие, но видеть, какой замечательный, удивительный, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой Ты. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Незадолго до этого, обратите внимание, заканчивается история чем? Заканчивается тем, что у иудеев разделяются мнения. Одни говорят о том, что этот человек одержимый, он говорит какой-то бред, он говорит вещи абсолютно непонятные, абсолютно неприменимые. Другие говорят о том, что, ребят, ну не может человек, который безумен, не может безумец, не может сумасшедший творить то, что творит Христос. Наверное, нам стоит прислушаться к тому, что он говорит. Наверное, нам стоит обратить на это внимание. Дело в том, что в Евангелиях очень четко показано, что богословие неразрывно связано с личностью Иисуса Христа. Незадолго до этого, в 9 главе, Христос говорит о том, что Он свет миру, говорит об этом во время торжественного праздника, во время праздника, когда весь город наполняется огнями храма, когда весь город наполняется торжеством. И Христос в этот момент говорит о том, что Он свет миру. Использует древний образ, ветхозаветный образ, который неразрывно связан с присутствием Бога в нашей жизни, неразрывно связан с тем, что Господь дает нам свет. Но это не просто образ. Это слова Христа незадолго до того, как Он дает зрение человеку, который не видел никогда раньше. Человеку, который не видит, становится зрячим, потому что он сталкивается со Христом. Богословие Христа неразрывно связано с Его личностью. Вопрос не в том, чтобы просто верить в какие-то постулаты. Это не вопрос постулатов, это не вопрос каких-то истин. Это вопрос доверия конкретной исторической личности. И это отличает христианство от любой другой религии. Любая другая религия, любое другое мировоззрение оторвано от личности, оторвано от основателя этого мировоззрения. Вы можете не верить в Будду и все равно там быть последователем буддизма. Нельзя не верить Христа, не доверять Христу и быть христианином. Личность Христа неразрывно связана с богословием. И здесь, в 10 главе, он показывает, что это не просто какая-то идея, это не просто какая-то концепция о том, что он пастырь добрый. Он действительно заботится о своем стаде. Он действительно заботится о нем. Незадолго до этого Христос говорит о том, что он врата. Он использует образ ворот, дверей загона для того, чтобы показать, что он защита. Для того, чтобы показать, что он отделяет зерна от плевел. Он отделяет положительное влияние в жизни человека от негативного влияния. То, что есть у верующих людей, когда мы можем теперь прислушиваться к словам Христа, мы можем отделять зерна от плевел. Почему? Потому что он врата загона. Он является этим фильтром в нашей жизни. Он является этой защитой в нашей жизни. И вот здесь далее он говорит о том, что он не только врата, что он не только защищает нас, он говорит о том, что он заботится о нас, заботится во все дни нашей жизни. Он называет себя пастухом, называет себя пастырем. И здесь пять вещей, которые, да, в этом отрывке мы видим пять вещей, которые делает хороший пастух, которые делает хороший пастырь. Первое. Пастух защищает. Почему? Потому что некоторые овцы вороваты, потому что некоторые овцы на самом деле не овцы, а волки. Пастух защищает. Это первое, что делает пастух. Второе. Пастух развивает, потому что некоторые овцы ожирели, и им нужно именно развитие. Третья вещь. Пастух умирает. Умирает, потому что все овцы заблудились, все овцы сбились с пути. Четвертое. Пастух привлекает, потому что не все овцы живут в одном загоне. И, наконец, последнее, пятое. Пастух знает своих овец. Знает, как никто другой. Знает до глубины. Знает до самых сокровенных уголков сердца. Вот это пять вещей, которые делает пастух, хороший пастырь, добрый пастырь, которым называет себя Христос. Христос сравнивает себя с двумя категориями людей. С категориями людей, которые есть в жизни каждого из нас. Первая категория – воры, разбойники. В жизни каждого из нас есть люди, которым что-то от нас нужно. И кроме того, что им что-то от нас нужно, им больше ничего от нас не нужно. Я понимаю, такая фраза только что получилась запутанная. Есть люди в нашей жизни, которые хотят, чтобы мы дали им денег. И кроме денег им больше от нас ничего не нужно. Есть люди в нашей жизни, которые хотят, чтобы мы помогли им почувствовать себя значимыми. Чтобы мы каким-то образом ободряли их, чтобы мы каким-то образом поддерживали их, чтобы мы каким-то образом поднимали бы их выше. И как только мы этого не делаем, они отворачиваются от нас. Если мы не даем денег, они отворачиваются от нас. Если мы не проявляем внимания, они отворачиваются от нас. Если мы не даем им то, чего они хотят, если мы не даем то, чего они хотят получить от нас, эти люди отворачиваются от нас. И Христос говорит, это воры, разбойники. Они пришли для того, чтобы украсть. Для того, чтобы украсть у вас то, что у вас есть. Вы им не интересны. Им интересно то, что у вас есть. Это первая категория людей, с которой сравнивает себя Христос. Вторая категория людей. Вокруг нас есть люди, с кем мы бы хотели, чтобы у нас были нормальные отношения. С кем мы бы хотели, чтобы у нас были, ну, может быть, какие-то дружеские отношения даже. Но этим людям все равно. Им абсолютно все равно, что происходит в нашей жизни. Им наплевать. Им просто безразлично. И этих людей Христос называет наемников. Он говорит о том, что эти люди, которым мы совершенно безразличны, они делают то, что они должны делать, потому что они получают за это какую-то зарплату, но они не будут полагать свою жизнь за вас. Они никаким образом, ничем не будут жертвовать ради вас. И вот противопоставляя себя, сравнивая себя с этими двумя категориями, он говорит о том, что я другой. Я хороший пастух. Потому что мне не все равно, что происходит в вашей жизни. В Евангелии от Матфея мы читаем как раз про воров и разбойников. Берегитесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьих шкурах. Внутри же они хищные волки. Люди, которые выглядят как овцы, выглядят как мы с вами, но приходят только для того, чтобы украсть. В книге пророка Езекииля мы читаем про наемников. Так говорит Владыка Господь, горе пастухам Израиля, которые заботятся о самих себе. Горе пастухам Израиля, которые заботятся о самих себе. Разве не об отаре должны заботиться пастухи? Вы едите жир, одеваетесь в шерсть и режете отборных животных, но об отаре не заботитесь. Вы не укрепляли слабых, не лечили больных и не перевязывали израненных. Вы не приводили назад заблудившихся и не искали пропавших. Вы обходились с ними грубо и жестоко, и они рассеялись без пастуха, а рассеявшись стали пищей для диких зверей. Христос использует вот эти ветхозаветные сравнения для того, чтобы показать, я другой. Я не такой, как они. Я хороший пастух. Я добрый пастырь. Я не наемник. Мне не все равно, что происходит с вами. Я не вор и разбойник, которому что-то нужно от вас. Очень часто мы воспринимаем религию, воспринимаем веру, воспринимаем взаимоотношения с Богом, как будто Богу что-то от нас нужно. Как будто, приходя в церковь, мы делаем Богу одолжение. Приходя на группу, мы делаем Богу одолжение. Отправляясь, я не знаю, там, в детский дом для того, чтобы послужить сиротам, мы на самом деле делаем Богу одолжение. Собирая пожертвования, мы Богу делаем одолжение. Отдаем что-то Ему. Господь говорит, мне ничего не нужно от вас. Я пришел, чтобы послужить вам. Я хочу, чтобы вы делали эти вещи, потому что они помогают вам. Он добрый пастырь. Когда мы говорим о добром пастыре, вообще вот это, да, сочетание «добрый пастырь», «хороший пастух», у нас перед глазами зачастую появляется такая идиллическая картина. Такой лужок, на лужке пасутся овечки, рядом с овечками сидит мальчик лет 14-16, и вот он этих овечек пасет. На самом деле, когда Христос говорит об этом образе, Он говорит о работе, которая сопряжена с смертельной опасностью. Очень интересный момент, когда Давид выходит против Голиафа, сразиться с Голиафом, то Давид говорит о том, что вот этот вот человек, который с ног до головы одет в обмундирование, человек, который испугал всю армию Израиля, человек, который вселяет в ужас во всех сильных, храбрых воинов Израиля, вот этот человек для меня ничто, потому что я пастухом работаю. Обратите внимание на слова Давида. «Твой слуга пас отцовских овец, и когда бывало, лев или медведь приходили и уносили из отара овцу, я гнался за ним, разил его и спасал овцу из его пасти». Вот этот вот человек, который сейчас одет с ног до головы, вот этот вот человек гигантского роста, вот этот вот человек, который вселяет сейчас ужас во всех, для меня ничто, потому что когда приходит лев, я за львом гонюсь. Я не просто говорю, что, ну, папа, извини, пожалуйста, у нас на одну овцу меньше, потому что лев приходил. Это лесной налог, забрал овцу. Или медведь приходил, лесной налог, забрал овцу. Вы представьте себе просто вот этого безумца Давида, который гонится за львом и отбирает у него овцу. Что нужно сделать для того, чтобы отобрать еду у льва? Что нужно сделать для того, чтобы отобрать еду у медведя? И поэтому Давид говорит о том, что я работаю пастухом, я работаю пастырем. Для меня этот необрезанный филистимлянин уподобится им, потому что он бросил вызов войскам живого Бога. Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, избавит меня от рук и этого филистимлянина. И Христос сейчас, потомок Давида, выходец из рода Давида, царь по праву своего рождения, говорит о том, что точно так же, как мой предок, я добрый пастырь. Точно так же, как мой предок, я забочусь о своих овцах. Точно так же, как мой предок, я вырву моих овец из пасти греха. Точно так же, как он. Я пойду до конца. Я не остановлюсь ни перед чем. Для того, чтобы вернуть вас. Для того, чтобы спасти вас. Хороший пастырь, хороший пастух защищает своих овец. Но он не только защищает их, он еще и заботится о них. Потому что современные христиане страдают, с одной стороны, от духовного ожирения, а с другой стороны, постоянно жалуются, что их не кормят. Нет слов, которые вселяли бы больший ужас в сердце любого проповедника, чем вот вы стоите, вы даже не разговариваете с человеком, вы разговариваете с кем-то другим, и вдруг вы слышите у любого проповедника, слух развит вот на это, на 100%. Вы слышите, где-то там, в углу, совсем в другом конце зала кто-то говорит, что-то меня в церкви в последнее время не кормят. Слова были даже не к вам обращены. Все, вы начинаете, у вас холодный пот начинает струиться. Вы думаете, как? Что произошло? Что еще мне нужно сделать, чтобы накормить? Почему человек ушел голодным? Что произошло с человеком? В сердце любого проповедника вселяется ужас, когда он слышит эти слова. Но проблема чуть-чуть в другом. Проблема прежде всего в том, что мы не умеем питаться сами. Я помню, мне было 18 лет, когда я учился на первом курсе института, собираюсь в институт, приготовил себе завтрак, позавтракал, сижу, вот у меня есть там буквально 5 минут до того, чтобы выйти из квартиры, просыпается моя мама, открывает один глаз и говорит, «Сынок, прости меня, пожалуйста». Я озираюсь по сторонам, потому что я не совсем понимаю, что произошло и за что мне нужно простить мою маму. Я говорю, мам, извини, за что? Она говорит, ну, я тебе завтрак не приготовила. Мам, ты мне завтрак не готовила с первого класса. Я с первого класса как пошел в школу, ты мне завтрак не готовила. Я уже в институте учусь. Мам, как бы, ты чего? Я знаю, ну, как-то стыдно стало. через 11 лет практически. И у меня хорошая мама. Я очень люблю мою маму. И я очень люблю мою маму в том числе за это. Моя мама, представьте себе, да, взрослого человека. Что будет лучше, если моя мама до сих пор мне будет готовить завтрак, или если моя мама научит меня наконец-то готовить завтрак самому и питаться самому? Задача ее заключалась в том, чтобы научить меня питаться самому. Моя мама научила меня гладить брюки, гладить рубашки, гладить, я знаю, для некоторых из вас это кажется странным, но в мое время была такая еще вещь, пионерский галстук. Нужно было гладить пионерский галстук периодически, потому что он мялся быстро. Моя мама научила меня делать вот эти все вещи. Один, да, был один пионерский галстук, который тебе выдавали на всю оставшуюся жизнь, и он постоянно мялся. Она научила меня все это делать. Наша задача, задача церкви – научить вас кушать, научить вас питаться самим. Потому что невозможно наесться один раз на богослужении на всю неделю вперед. Невозможно. 15 числа, 15 июня будет специально перед началом богослужения, до богослужения, с 10 до 2, с обедом будет занятие номер 2. Для тех, кто уже стал членом церкви, посвятил себя церкви, вот для этих людей занятие номер 2, посвященное духовному росту. Что нужно делать для того, чтобы питаться? Что нужно делать для того, чтобы расти? Если вам это интересно, 15 числа записывайтесь, приходите 15 июня. Вторая проблема. Нежелание применять на практике то, что мы услышали. Почему современные христиане страдают от ожирения? Потому что из недели в неделю мы слушаем одни и те же лекции. Представьте себе на мгновение, что вы приходите в спортзал, но не тренируетесь, а вы слушаете лекцию о том, как тренироваться. И это повторяется не день, не два, не три, это повторяется несколько лет. Через несколько лет вы приходите в спортзал, и вы говорите: слушайте, я знаю, как тренироваться. Я знаю, как поработать над бицепсом. Я знаю, что нужно сделать для того, чтобы у меня трицепс исправился. Я знаю, каким образом нужно поработать над животиком. Я все знаю. Я просто ничего не делаю. И мы удивляемся, потому что мы приходим из недели в неделю, мы слушаем то же самое, приходим там год, второй, третий. Если вы пришли в церковь первый раз, не будьте вот как эти люди. Мы просто не хотим применять на практике то, о чем говорится. Я уверяю вас о том, что если все это слушать с точки зрения теории, то через несколько лет вы все это будете знать. С теорией у вас проблем не будет. Ничего нового вы не услышите. Потому что в конечном итоге 66 книг Библии, новые не пишутся, все то же самое. Основная идея – Христос Бог, вы нет, Он вам нужен для того, чтобы обрести спасение. Все будет направлено только на это. Но мы открываем новые грани, мы открываем новые значения, не тогда, когда мы узнаем теорию, но тогда, когда мы начинаем это применять на практике. Последняя проблема. До тех пор, пока в Библии, пока Писание, пока Библия открывается в церкви, проблема не в том, что нет питания, мясо хочу. Проблема в том, что люди не готовы принимать пищу в том виде, в котором она подается. Проблема не столько в содержании, проблема в подаче. А я хочу, чтобы было на блюдечке с голубой каемочкой. А я хочу, чтобы было больше непонятных слов, потому что когда я слышу непонятные слова, когда я слышу какие-то глубокие истины, я сразу чувствую себя таким духовным. Я могу выйти из церкви и сказать о том, что я не знаю, о чем была проповедь, но просто вот так меня коснулось. А другие люди говорят о том, что нет, знаете, а мне хочется шуток. Я хочу, чтобы вот шутки были, я хочу, чтобы было хихи-ха-ха на протяжении там 40 минут проповеди, чтобы я вышел и сказал о том, что замечательная проповедь была, отличная проповедь была, о чем не знаю, но смеялись здорово. Проблема не в материале, проблема в его подаче. Простая истина. В загоне травы больше нет. Трава в миру, трава там, здесь ее больше нет. Вытоптали всю. Мы открываем для себя питание, мы открываем для себя Библию, не в воскресенье. Мы открываем для себя Питание, мы открываем для себя Библию в понедельник, когда то, что мы услышали в воскресенье, мы пытаемся применить в нашей жизни в понедельник. И вот когда нужно простить начальника, которого прощать не хочется, а мы слышим слова о том, что любите ненавидящих вас, вот тогда мы начинаем питаться. Когда мы сталкиваемся с искушением, которому противостоять кажется невозможно, а мы возвращаемся к словам Евангелия, к словам Павла, к словам о том, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. И вы напоминаете себе об этом, и вы применяете это, и вы противостоите искушению, и вы одерживаете победу в этом, и тогда вы питаетесь. Во вторник, в среду, в четверг, в пятницу. А если попытаться наесться один раз и держать это в себе всю неделю, то все это превращается в духовный жир. Когда я все знаю, я все понимаю, я просто ничего не делаю с тем, что я знаю и с тем, что я понимаю. Христос – добрый пастырь, потому что Он заботится о нас, Он заботится о нашем питании, Он заботится о пропитании не только в воскресенье, но в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу. Каждый день исполняет нас Духом Святым. Он добрый пастырь не только поэтому. Он добрый пастырь еще и потому, что мы смотрим на вороватых овец, смотрим на безразличных овец, смотрим на ожиревших овец и думаем, ну, я-то не такой. Знаете, гений притчи. Однажды Христос рассказал притчу, и притча просто потрясающая. Притча о мытаре и фарисее. И он рассказывает притчу о том, как приходит мытарь в храм, приносит свои жертвы. Приходит фарисей, один сборщик налогов, человек коррумпированный, человек продажный, человек грешный, другой совершенно праведный человек, фарисей. И фарисей начинает молиться Богу. И говорить Богу о том, что, Господи, спасибо большое, что я не как этот мытарь. Гений притчи в том, что ты читаешь эту притчу, и как только ты ловишь себя на мысли о том, что тебе хочется сказать, Господи, спасибо тебе большое, что я не как этот фарисей. Ты стал как этот фарисей. Эта притча просто лакмусовый тест нашего сердца. Она выявляет наше сердце, она выявляет вот эту червоточину в нашем сердце и сразу помогает нам раскаяться в этом. Христос говорит о том, что Он знает овец, потому что нет праведного ни одного, никто не понимает, никто не ищет Бога. Все отвернулись и стали негодны. Нет ни одного, кто делал бы добро. Нет ни одного, говорит апостол Павел в послании Римлянам. Нет ни одного человека праведного, ни одного. А Христос знает нас. Он знает наши сердца. Он знает те вещи, в которых вы не признаетесь никому, даже самому себе. Есть такие вещи в нашем сердце, в которых мы себе не признаемся. А Он знает их о нас. И Он не просто знает, Он не просто понимает то, что происходит в нашем сердце. Он знает всю глубину испорченности нашего сердца, и несмотря на это, Он говорит, что я хороший пастырь. И потому что я хороший пастырь, я умираю за моих овец. И мой Отец любит меня и благоволит мне, потому что я умираю за моих овец. Очень странный образ. Хорошие пастухи не умирают. Хорошие пастухи, они по определению не должны умирать, они должны заботиться об овцах. Христос говорит о том, что овцы – это жертвенное животное. В других отрывках Писания – в книге Исаии, например, в книге пророка Исаии, Христос сравнивается с овцой, с агнцем, с жертвенным животным. И Он говорит о том, что я настолько хороший пастух, что я не дам им умереть. Я умру вместо них. Я умру вместо них. Я приму смерть за них. Настолько я забочусь о них, настолько я люблю их. И это делает его хорошим пастухом. В том же послании Римлянам в 5 главе Павел пишет, когда мы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых, за нас с вами. Вот представьте себе, что Он знает все, что происходит в наших сердцах, и все равно принимает смерть за нас. ведь вряд ли кто отдаст жизнь свою за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Идея того, что Он знает нас, неразрывно связана с тем, что Он умирает за нас, для того, чтобы привести нас к себе, для того, чтобы вернуть нас. Это не просто богословие. Это не просто красивый образ. Это реалия жизни. Реалия того, что нет никого в нашей жизни, кто умрет за нас. Ну, может быть, родители. Ну, может быть, близкий человек. Ну, и то не уверены. А Христос умирает. Чуть позже, в 13 главе, Он скажет о том, что я называю вас друзьями. Почему? Потому что я отдаю жизнь мою за вас, вы не рабы. Вы мне друзья. И Христос говорит здесь о том, что Он знает не только эту отару, Он знает овец и из другой отары, Он знает всех нас. И для нас это жизненно важно, потому что мы не из отары Христа, потому что мы не из племени Израилева, потому что мы не евреи, мы не избранный народ. Но Христос здесь говорит о том, что «я знаю вас». Я знаю вас, к какому бы народу вы ни принадлежали. Я знаю вас, я знаю ваши сердца. Я умираю за вас. Вот это 5 вещей, которые делает добрый пастырь. Он защищает, он заботится, он кормит, он умирает, он привлекает, потому что все овцы живут в конечном итоге в одном загоне. Он знает своих овец. 5 вещей, которые делает добрый пастырь. Сегодня последний день, когда мы рассматриваем «Семь я есть» Иисуса Христа. Рассматриваем вот эти вот идеи того, что Он воскресение и жизнь. И это не просто слова. Это слова, которые Христос произносит перед тем, как Лазарю возвращается жизнь. Это глубокие истины, которые являются чрезвычайно практичными в жизни человека. Он говорит о том, что Он хлеб жизни, Он врата, Он свет миру, Он добрый пастырь, Он путь, истина и жизнь, Он лоза. И если вы хотите вместе с группой друзей изучить эти вопросы более подробно, может быть, обсудить эти вопросы, то на нашем сайте biblechurch.ru, очень простой сайт, очень просто запомнить, вы можете не только скачать материалы всех проповедей, которые были, всех 7 проповедей, всех 7 бесед, не только скачать презентации всех 7 бесед, но вы также можете скачать и материалы для того, чтобы в группе вместе с вашими друзьями обсудить это все, для того, чтобы истины эти были применимы в вашей жизни. Начиная со следующей недели, мы будем говорить с вами об очень короткой, но очень насыщенной истории, истории пророка Ионы. История эта помещается буквально вот на одной странице. Очень короткая книга, поэтому прочитать очень быстро. То есть вы ее можете прочитать буквально там за один день, мы будем проводить несколько недель в этой книге. История смешная, в этой истории есть различные жанры. История о том, как национализм встал у пророка на пути познания Бога, встал на пути того, чтобы увидеть чудеса Божьи. Когда сам пророк сбился с пути, вот начиная со следующей недели, мы будем говорить с вами о том, что маршрут построен, о том, как выбраться из ситуации, когда ты потерялся в жизни. Что касается применения, все мы в той или иной степени ведомы и идем за друзьями, тенденциями, родителями. Моде следовать нелепо, а не следовать смешно. За кем вы следуете сегодня? Пастух один, все остальные овцы. Мы либо следуем за Христом, либо мы убегаем от Христа. И если вы убегаете от Него все еще, если вы не приняли Его еще в свое сердце, если вы не обратились к Нему в покаянии, сделайте это сейчас. Он знает вас, как никто другой. Зная вас, как никто другой, Он умер за вас. И не просто умер, но умер для того, чтобы дать вам жизнь. Жизнь вечную, воскресение. Он заботится о вас, будет защищать вас и любит вас намного больше, чем вы можете себе представить. Если вы не следуете за Ним, примите Его в свое сердце сегодня, обратитесь к Нему. А если вы следуете за Христом, то вы преображаетесь в этого хорошего, доброго пастыря. Вы можете проявлять заботу о тех людях, которые вас окружают. Вы можете заботиться о людях, которые вокруг вас, друзьях, коллегах, родных, близких. Знаете, несколько несколько лет назад, ну, уже много лет назад, когда я работал еще в библейском колледже, у меня работа была, я называлась это наставник. Задача заключалась в том, чтобы помогать студентам библейского колледжа, будущим пасторам, миссионерам, находить себя в служении. И вот однажды у меня возник спор с другом, который спросил: «Хорошо, что ты делаешь в колледже?» Я объяснил мою работу, и человек как-то так не проникся этим, продолжал дальше спорить со мной. Буквально там вот полчаса такого глубокого спора, и после этого человек задал вопрос, который просто обрушил все мои аргументы на корню. Вспоминая одного из студентов, с которым я работал, студента зовут Рома, человек говорит: «А как Рома любит пить чай?» Я смотрю на человека и думаю, какое отношение имеет то, как Рома любит пить чай, к тому, какую удивительную духовную работу я проделываю в его жизни. А человек не унимается, говорит: «Просто скажи мне, как Рома любит пить чай?» И я понимаю, что я не знаю, как Рома любит пить чай. Поэтому говорю первое, что приходит в голову. Черный, 2 ложечки сахара. На следующий день прихожу, нахожу Рому, говорю: «Ром, черные 2 ложечки сахара?» Он говорит: «Да, а как ты знал?» Он говорит: «Догадался». Но для меня это стало таким, знаете, хорошим примером того, что нужно знать, как люди, которые дороги нам, любят пить чай. Потому что мы не только следуем за хорошим пастухом, но потому что мы следуем за хорошим пастухом, мы сами должны быть хорошими пастухами. Пастух один, все остальные овцы. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, дай нам довериться Тебе. Довериться так, как мы не доверялись Тебе никогда. Довериться, зная, что Ты ведешь нас, Ты заботишься о нас, Ты приводишь нас на добрую пажить. Дай нам довериться Тебе. Дай нам знать, Господь, что Ты заботишься о нас, Ты любишь нас, Ты знаешь нас, Ты развиваешь нас, Господь. Ты привлекаешь нас. Я молюсь сейчас за тех людей, кто еще не знает Тебя, за тех людей, кто хочет обратиться к Тебе в молитве покаяния, попросить Тебя: «Отче, прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, измени меня. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь меня таким, какой я есть. Спасибо Тебе за то, что Ты так сильно любишь меня, что Ты не удовлетворяешься тем, какой я есть. Но Ты веришь в меня, Ты укрепляешь меня, и Ты сделаешь меня лучше, Ты сделаешь из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Войди в мою жизнь и измени меня. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».